Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. И микрофон Виктор Саулкин. И сегодня наша передача будет посвящена великому празднику, Дню Победы. Я думаю, что многие передачи в последние недели, которые остались до этой даты, памятной 9 мая, День Священной Победы, 70-летие Священной Победы в Великой Отечественной войне, будут посвящены смыслу этой победы. А в том, что это Священная Победа, очень легко нам убедиться. Мы вспоминаем с вами только две даты, достаточно вспомнить. Война началась на День всех святых в земле российской просиявших 22 июня 41 года, а закончилась 9 мая официально, а вообще закончилась она 6 мая. 6 мая поздравляли все с победой друг друга. 6 мая – это какой день? День Георгия Победоносца, и мы понимаем, что вообще ничего случайного не происходит, но то, что 6 мая Георгий Победоносец в 45-м году выпал на Пасху, Светлое Христово Воскресенье, в этом, конечно, мы видим особенный смысл промыслительный. Вся Россия увидела, кто даровал победу в этой великой войне. А действительно, такой войны нет больше ни у одной страны. Очень хорошо в одной из передач рассуждал Карен Шахназаров, интересный очень режиссер, он говорил о нашем отношении к войне и отношении тех, кто сейчас отказывается приехать на праздник Победы в Москву, страха ради американского, да, многие эти деятели. Вот только президент Чехии Земан, Милош Земан, он сказал, что он обязательно поедет, чтобы почтить память советских воинов, которые погибли, освобождая Чехословакию, Чехию. И вот Карен Шахназаров говорит, что большинство западных лидеров и вообще и люди в этих странах, они просто не понимают, что это была за война. Им такие войны никогда и присниться не могли. Это война была, в которой решалась судьба нашего Отечества. Если бы мы проиграли, мы бы не были одной из провинций Третьего Рейха, не было бы России. То есть они постарались, планы ОСТ только сейчас опубликованы бы, были, к сожалению, в последние годы. И мы знаем, какая участь была исторической России уготована и нашему народу. Те, кто подлежал онемечиванию, часть славян, остальные были, должны были быть выселены за Урал. Причем запрещалось, ну это есть цитаты из застольных бесед Гитлера, запрещалось учить больше трех классов, считать, писать, музыка только ритмичная, как Гитлер сказал, под нее хорошо очень работается, только маршевая и ритмичная музыка, репродуктор, ну то, что мы видим в последние 20 лет на улицах наших городов, рок звучит, музыка, а главное, Гитлер сказал, не преподавать историю, не преподавать историю. И мы видим, что в основном последние 25 лет идет борьба с русской историей, со смыслом русской истории. Мы видим, к чему эта борьба привела на Украине. Сегодня хотелось бы почтить память, попросить вас тоже помянуть молитвенно Олесю Бузину, писателя, который принял, ну, фактически он получил венец мученический, как отец Дмитрий Смирнов сказал. Я с батюшкой совершенно согласен. Отец Дмитрий говорит, значит, угодил Богу, раз в пасхальные дни погиб за свои убеждения, за то, что отстаивал русский мир, единство русского мира. Олесь Бузина очень хорошо говорил. Он говорил так, он очень любил Украину, очень любил Киев, Днепро любил, Кручеву. Но он говорил о том, что как только... Он говорил, я украинец, а это разновидность русского человека. И как только украинец поймет, что он русский человек, на него благодать сойдет Божия. И вот за это единство русского народа он и боролся, и погиб. 45 лет было всего лишь ему. Замечательный человек и писатель, который знал, что ему угрожает, но до конца не хотел покидать Киев. Царствие небесное, вечная память. Ну, а борьба за историю. Бузина историк, и, понимаете, с ним несколько раз судились все эти неонацисты. Но они не могли ничего сделать, потому что Бузина основывал все на фактах. У него были неопровержимые аргументы. Ничего они ему противопоставить не могли. Его знаниям русской истории, его убеждениям в том, что мы единый народ, но что русские и украинцы – это единый народ. И они его убили. Но книги остались. И книги будут работать, делать свое дело. Царствие небесное, рабу Божию, Алисе Бузину. Погиб вот как воин, он любил фотографироваться. У него отец был в белом движении, прадед, вернее, и дед в белом движении офицерами. Отец офицер КГБ, прошел Великую Отечественную войну. Для него это была единая история. Хотя, конечно, он считал, что должна быть единая империя. Как он говорил, империя от Карпат до Тихого океана. Единая русская империя. У нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Иван. Здравствуйте. Я хотел кратко сформулировать такой вопрос. Вы знаете, вот сейчас была передача на Народном радио, там обсуждали итоги Первой мировой войны.
Так.
И там прозвучала такая фраза, причем там несколько человек обсуждали, я сейчас не могу назвать, кто по фамилиям, но там, значит, прозвучало такое мнение, что наш государь Николай II, был бездарным руководителем, и во многом благодаря этому...
Все понятно, так сказать, все вот такая, понятно. Понимаете, спасибо,
вот первый,
Иван.
Первый вопрос, а еще второе, не есть ли вот продолжение, то есть Вторая мировая война, или для нас Великая Отечественная, не есть ли это продолжение Первой Великой войны, вот этой...
Спасибо, Иван, года? Да. Мы, дело в том, что мы об этом, благодарю вас, мы об этом много говорили в передачах, посвященных Первой мировой войне. Наверное, все эти 25 лет на Радонеже мне приходилось об этом говорить. Сейчас это уже стало общим мнением. Ну, во-первых, на первый вопрос о бездарности государя как полководца ответил замечательный русский историк Антон Антонович Керсновский. Он, прочтите его труд, посвященный истории русской армии императорской. Он разбирает детально каждое сражение и пишет, что государь очень точно понимал, где лежит ключ к победе в этой войне. Лучше, чем многие генералы. Он, могу только сказать, что когда он принял на себя бремя верховного главнокомандующего, было как раз 100 лет назад, в 15-м году, прекратилось великое отступление, вызванное снарядным голодом. Были только победы, знаменитое Брусиловское наступление, несмотря на саботаж этой военной масонской ложи, и затем закончилось все предательством, когда было готово наступление, генеральное наступление весной 17-го года, должно было десант в Константинополе высадиться. И была заготовлена форма для марша по Берлину победной. Потом эту форму присвоили большевики, это знаменитые билибинские богатырки васнецовские, шинели с разговорами. Форма, напоминавшая одеяние русских богатырей. Да, ну вот измена, трусость и обман, и измена, прежде всего, скажу, не народа, даже народ попал потом под влияние, а измена элиты, как бы сегодня сказали, генералов, олигархов, промышленников, и некоторых дома, деятелей, членов дома Романова, они привели к величайшему поражению. Об этом Черчилль замечательно пишет. Государь сделал все для победы. Ну, а после Первой мировой войны была разрушена Российская империя. И думали, что Россия прекратила свое существование. Но когда увидели, что Россия, историческая Россия, остается, то стали в Германии ограблены полностью. Если бы Россия была среди победителей, никогда бы такого не было. Российская империя, ограбленная, униженная Германия, к власти привели Гитлера. Кстати, на американские деньги. Те же, кто финансировал так называемую Великую революцию февральскую, эти же люди, и потом прислали Троцкого нам на пароходике, эти же люди с компанией, эти же люди финансировали и Гитлера, потому что увидели, что Россия стоит. И вот Первая и Вторая, это мировая война, это одна война с небольшим перерывом, в 20 лет перемирие было. А какие силы развязали обе мировые войны, как мы выстояли и победили в самой страшной кровопролитной войне в истории человечества? Вот мы об этом и хотелось бы поговорить. Но сегодня мне хотелось бы сказать о решающей битве, которая изменила ход Второй мировой войны. Это битва в Сталинграде, под Сталинградом. Сталинградская битва. Дело в том, что это символ русской победы. Вот имя Сталинграда – это символ русской победы. Это символ несокрушимости, твердости духа и стойкости великого народа. Это победа в самом жестоком кровопролитном сражении вообще в мировой истории. И в этом небывалом напряжении битвы решался исход всей мировой войны. А следовательно, решалась судьба всего человечества. Вот как сегодня Россия вновь решает судьбу всего человечества. Будет ли глобальный новый мировой порядок построен, либо Россия устоит. И будет человечество иначе развиваться. Вот за что сейчас война идет на Украине? Почему мы противостоим? Вот германские войска, они же не просто тогда стремились перерезать жизненно важную артерию транспортную, вот путь по Волге, выйти на Кавказ, захватить нефтеносные районы в Грозном, Баку, в Астрахани. Вот если бы эта операция «Блау», она называлась, завершилась успехом германских войск, то мы бы оказались отрезаны от каспийской нефти. А в войне моторов это означало бы, что без крови войны горючего остановились бы танки и самолеты наши. Потерян был бы в Кавказ. А дело в том, что сейчас, тогда знали, вот командор, кстати, Людников, Родимцев, вернее, Александр Ильич, он говорил, когда они высаживали десантникам, что если мы не устоим, был пункт, переходит на левый берег Восточной Волги, вступает Турция войной на Дальнем Востоке Японии. В Стамбуле и Токио ждали, чем закончится это противостояние. Британская разведка писала, Сталинград стал едва ли ненавязчивой идеей, которую они пишут в 42-м, которая приковывает внимание всего общества. А даже Мао Цзэдун в Китае писал, в эти дни новости о каждом поражении и победе захватывают сердца миллионов людей, доводя их до отчаяния или приводя в восторг. Какая-то битва, мы 200 дней и ночей. Более 2 миллионов солдат с обеих сторон сражались на берегах Волги, проявляя невиданное упорство. Немцы тоже проявляли невиданное упорство. И вот они до сих пор, ветераны вермахта, они не могут понять. Ведь они знают, что обладали полным господством в воздухе, подавляющее преимущество в артиллерии, в танках над бойцами 62-й армии Чуйкова. Но так и не смогли преодолеть последние сотни метров до берега Волги. Даже островки оставались в Сталинграде, так назывался остров Людникова. Да, и немцы понимали, что решается в этой войне. Они писали, что такой битвы не было никогда. И немецкие газеты, Берлинер Берцен Цейтунг, писала, что в этой битве, несмотря на наше численное превосходство, мы пока не достигаем необходимого результата. Они писали, что в Сталинграде сражение мирового значения, крупнейшая решающая битва. А вот интересно, что Лондонское радио писало. За 28 дней была завоевана Польша. А в Сталинграде за 28 дней немцы взяли несколько домов. За 38 дней была завоевана Франция. А в Сталинграде за 38 дней немцы продвинулись с одной стороны улицы на другую. Дом Павлова защищали больше, чем вся Франция держалась. Понимаете, что это было за сражение? И вот Пабло Неруда, он очень точно сказал о Сталинграде. Знаете, лауреат Нобелевской премии чилийский поэт, он сказал, Сталинград — это орден мужества на груди планеты. А французский писатель, антифашист Жан-Ришар Блок, он в феврале 43-го обращался к своим соотечественникам. Слушайте, парижане, первые 3 дивизии, которые вторглись в Париж в июне 40-го года, 3 дивизии, которые по приглашению французского генерала Денца осквернили нашу столицу, этих 3 дивизий, 100-й, 113-й, 295-й, не существует. Они уничтожены под Сталинградом. Русские отомстили за Париж. Русские мстят за Францию. И вот во Франции, братья и сестры, имя Сталинграда увековечено в названии улиц и площадей. В Париже имя Сталинграда носит площадь, бульвар, станция метро. Проспекты улицы Сталинграда есть в 4 городах Франции, в бельгийской столице Брюсселе, в итальянской Болонье. Улицы Сталинграда остались в городах Польши, Чехии, Словакии. Вот Сталинград, станция метро в Париже, название площадей в французских городах Бордо, Пюто, в пригороде Рю-де-Сталинград, это во многих городах, в Гренобле, в Лиможе, в Тулузе, во многих городах есть. Аллея в Париже Сталинграда, улица в Нанте Сталинграда, в Брюсселе, в Милане. Представляете? А на карте России Сталинграда нет. И вот Хрущев под предлогом борьбы с культом личности переименовал город-герой Волгоград. После победы в Сталинграде король Великобритании прислал в дар городу меч, на клинке которого на русском и английском выгравирована надпись: «Гражданам Сталинграда, крепким как сталь, от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа». А Франклин Рузвельт писал Сталину во время битвы в Сталинграде: «Мы с напряжением и надеждой следим за битвой под Сталинградом. Мы ждем победы Красной Армии под Сталинградом, как начало победы во всей Второй мировой войне», Франклин Рузвельт пишет. А после разгрома немецких войск в своих телеграммах Рузвельт поздравлял с победой, как он писал, в бессмертном Сталинградском сражении и называл битву за город эпической борьбой. Он выражал восхищение великолепными, непревзойденными в истории победами Красной Армии над могущественным врагом. Вот я думаю, дорогие братья и сестры, что в то время никто и представить не мог, что это имя, олицетворявшее крепкое, как сталь, мужество, имя, ставшее символом стальной стойкости и эпической победы, Сталинград, исчезнет с карты Советского Союза. А вместо него появится какой-то Волгоград. Дело в том, что Хрущев, оставаясь в душе троцкистом, люто ненавидел Сталина. Хрущев не только вернулся к ленинской политике, возобновив жестокие гонения на церковь. Он обещал в 80-м году показать последнего попа, если помните. Для либеральной интеллигенции это время стало оттепелью, а для православных это жестокая зима была, во время которой были закрыты и разрушены по всей стране тысячи храмов. Именно при Хрущеве были нанесены серьезные удары по военно-морскому флоту и армии, а по сельскому хозяйству, как вырубали сады, что тогда... Ну, это можно долго говорить о его политике. И вот вспомним, когда этого лютого безбожника сняли с поста руководителя государства. Его сняли 14 октября на праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Вот после этого многое постарались исправить, но имя Сталинград городу все же не вернули. При Хрущеве была первая волна десталинизации. Вторая волна десталинизации была развернута, помните, при Горбачеве. Чем закончилась? Гибелью Советского Союза. Вот несколько лет назад российские либералы попытались поднять третью волну десталинизации. И, может быть, сегодня, когда после событий на Украине мы видим, что происходит, и, наверное, все-таки покончили с двумя десятилетиями либерального эксперимента во многом, пытаемся покончить этот эксперимент, который чуть не привел к развалу самой России. Может быть, после этого мы, наконец, вернем Сталинграду его имя. Я подчеркиваю, мир не знает битвы в Волгограде. Величайшая в истории победа была одержана в Сталинградской битве. И славное имя Сталинграда, олицетворявшее великую русскую победу, должно вернуться на карту России. Вне зависимости от того, как относятся люди к правлению Сталина, к его, там много всего, мы не собираемся оправдывать репрессии, все страшное, что было тогда. Но в Великой Отечественной войне, как верховный главнокомандующий, он свой долг полностью выполнил. И как Вертинский пел в этой песне, стоит как серебряный, сколько стоил ему Севастополь, сколько стоил ему Сталинград. Поэтому это очень важно, когда мы видим, что происходит сегодня, как над нашей историей издеваются, надо понять, где корни лежат. Вот эти все слова о том, что победил народ, Сталин тут ни при чем, вы знаете, это может говорить только человек недалекого ума. Конечно, это была победа народа. Но во главе народа стоял вождь государства, а командовали армией великие маршалы, полководцы. И они тоже и есть народ-победитель. а не только неизвестный солдат. Хотя все маршалы прежде всего говорили, что, конечно же, они кланялись Георгий Константин Жуков, Константин Константинович Рокоссовский, Константин Симонов, замечательный снял фильм когда-то, они прежде всего давали должное солдату, но они тоже были такими же солдатами Великой войны. У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Вот хочу сказать свое мнение, что все-таки Украина, она сейчас опирается на свой народ. И часть народа за Россию, часть народа против России, чтобы быть с ней далее вместе. И вот когда вы вспоминали Олеся Бузину, его корни, как белогвардейское движение, его прадедушка был или кто. Вот, я хочу вспомнить слова моей бабушки, которая после войны была на Западной Украине, она там работала. И целые, говорит, полчища маленьких детей, вот этих немчурят, которые народились от постоялых там войск, которые стояли на территории Украины, западной, и были встречены очень дружелюбно, кстати. Вот, они народились, и вот сейчас у них дети. И на что опираются вот эти называемые бендеровцы? Вот на эту гниль. Прошу прощения, это часть украинского народа.
Вы знаете, я бы так не говорил. Почему? Объясню почему. Да потому что как ребенка воспитывают, так он и живет. А скажите, пожалуйста, вот те молодчики из батальонов, которые по-украински говорить не могут, а за Вильную Украину, москаляку, нагиряку кричат, из Восточной Украины, в Харькове, в Днепропетровске. У них родители откуда взялись? Их родители, их деды, у них у каждого в доме кителя с наградами за Великую Отечественную войну висят, понимаете? Это говорит как раз о том, что произошло, как истории за 23 года можно повернуть сознание. Как воспитывали, на Западной Украине бандеровцев было много, но не все там были бандеровцы. Мне приходилось там храмы расписывать. Там не все такие, как сейчас. Это страшная пропаганда, которая превратила их в такую, в дикую толпу, такую, в дикую стаю, понимаете? К сожалению. А я бы не говорил о том, что... Я уверен, что если даже отец немец, а воспитывался ребенок в нормальной семье, в нормальных идеалах, то ничего тут такого бы не произошло, он мог бы быть нормальным русским патриотом, понимаете? Прежде всего, воспитание, мне кажется. У нас звонок, говорите, пожалуйста.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Галина, да, я хотела сказать вам, что сейчас по телевизору идет в «Праве голоса» обсуждение как раз «Танца пчел». И либералы яростно отстаивают, что можно было и распятого Гагарина там нарисовать, и девочки, так сказать, все нормально с ними там, они привыкают к эротике, и что государство защищает их, она воспитывает пошлость. В общем, вот такой вот бред совершенно какой-то полный. И, конечно, неудивительно, что, если учесть, что против России всегда выступали русофобские антихристианские силы, и нашелся человек, и всегда были люди, которые отстаивали консервативные ценности, морали, нравственности, я уж не говорю о вере. Конечно, они получали вот такой вот накал ненависти, который выплеснул против Сталина тоже. Вы правильно сказали, что не надо там обсуждать, у каждого человека есть ошибки, и особенно у вождей, особенно когда они находятся во враждебном окружении, в котором был и Сталин, и сейчас Путин находится. Но то, что он произнес тост за русский народ, ему никогда не простят этого. А то, что народ, вы знаете, победил, это просто тоже... Народ не может повернуться без приказа на войне. Уж не говоря про победу какую-то. Конечно, это просто несправедливо, что его вот так вот просто забыли.
Спасибо, Галина. Благодарю вас за ваш звонок. Я хотел бы сказать вот о чем, дорогие братья и сестры. Вот спор о Сталине, это вообще очень серьезный спор о его судьбе. Я знаю замечательных людей, которые к нему негативно относятся. Но дело в том, что после Хрущевского этого 20-го съезда, и если посчитаем все количество антисталинской литературы, вот за последние годы сериалов было снято бешеное количество, где сплошной Сталин-маньяк. Значит, да, он сейчас шел, ну, бездарнейший, это же о качестве говорить не приходится, позорище. их, но все-таки люди смотрят, понимаете, вот у Александры Виорловой сериал, там Сталин показан, причем я посмотрел интервью сценаристки, он говорит, да нет, конечно, у нас никаких нет доказательств, ничего, но мы хотели представить, как вот могло это быть, вот представляете, вы поймите, и большинство фраз, которые ходят среди народа, вот нет человека, нет проблемы, да, все прочее, это фразы из художественных произведений, «Дети Арбата» Рыбакова, ну, знаменитая цифра даже, 60 миллионов репрессированных и погибших в годы сталинского правления, признался Роберт Конквист, сотрудник отдела, отдел называется «Дезинформация МИ-6». После распада Советского Союза, честно сказал, Голодомор, операцию я разработал, мы эту операцию разработали для Украины, и 60 миллионов я запустил эту цифру, понимаете? Она ничем, сейчас смотрят ученые, исследуют, есть цифры. Да, конечно, страшные даже цифры, потому что репрессии были, но это совершенно другого порядка категории. Ну, а Сталине, дело в том, что о Иосифе Сталине, его роли в истории судьбе России невозможно рассуждать, не обратившись к подвигу царя-мученика, понимаете? Надо думать прежде всего о том, что произошло в России, о истоках величайшей русской трагедии XX века, о подвиге царя-мученика. Почему Господь послал такие суровые испытания нашей стране? Что произошло с нами? И почему? Какую Сталин возглавил страну? Давайте вспомним. Эта же страна была после 4 лет страшной братоубийственной войны. Вот сейчас попробуйте за один стол посадить убийц, карателей из неонацистских батальонов и бойцов ополчения в Донбассе. Понимаете? А вся Россия тогда воевала. 4 года. Какая ожесточенная борьба была. Это какой... И оставалось всего, он сказал, что у нас есть 10 лет. Конечно, в России, царской России развивалась промышленность замечательная. Я уверен, Сикорский вертолет. Я уверен, что полетел бы Гагарин в космос. Может быть, другая была бы фамилия. Россия развивалась невиданными темпами. Поэтому ее остановить хотели. Но страна-то досталась после страшной разрухи в управлении. Разрушенная промышленность, ожесточенный народ. И кто правил в стране? Давайте вспомним. Вот кто, почему наследники этих людей сейчас Сталина не могут простить? Троцкий со всей компанией. А что-то, чтобы понимать, что Сталин сделал, чего он уберег тогда страну, надо понимать, кто такой Троцкий и что они хотели сделать. Что такое проект этой мировой революции, глобальной? Это же откровенный сатанизм. Мы знаем и по геноциду русского народа, когда убивали целыми сословиями, уничтожали русских людей. Но это ладно, мы об этом уже не раз говорили. А вот о том, какая основа была этого движения, мало кто говорит. Вот мы сейчас видим всех этих феминисток, да? Вот Галина сказала о этом движении, там, как детей заставили какой-то танец танцевать дурацкий. А ведь то же самое было. Долой стыд движение. Прежде всего разрушали семью, пытались создать нового человека. То есть ювеналка, там родители номер один, номер два, это все уже тогда было. Вот сейчас голову хотят перешить, да, пришить. А тогда уже все это делалось, начиналось. Там, не хочется говорить, были страшные эксперименты. Булгаков свое собачье сердце не на пустом месте писал. И Сталин все это остановил. Читайте Троцкого, чтобы понять, что сделал Сталин. Он кричит, это самая страшная контрреволюция, потому что мы столько трудились, чтобы разрушить семью, а он возвращает семью в Советский Союз, этот буржуазный пережиток. Понимаете, все, что тогда было задумано в те годы, уже воплощалось этими пламенными революционерами, этот глобальный сатанинский проект. А Россия для них была охапка дров для мирового пожара. И вот Сталин эти планы поломал. Вот этот глобальный сатанинский проект. И существование могущественного Советского Союза отодвинуло этот проект на десятилетия. Вот посмотрите, распался Советский Союз, да? И начались гонения в Европе на христиан. Раньше мы говорили... Да, в те годы, да, вот в Европе, как мы помним, для нас это было в те советские годы, а там Библия лежит в каждой гостинице, там храмы открыты, вот у нас атеизм, даже, я понимаете, я храмы расписываю 79-го года, первый храм в 80-м году расписал, я это время очень хорошо помню, со всем хорошим и со всем плохим, когда нельзя было в детей крестики одевают в детских садиках. Приходилось крестнику моему говорить, крестик не сниму, с него пытались. Он взялся, маленький 4-летний мальчик. Как священникам не разрешали детей проповедовать, чтобы... Ну, все могу, особенно перед детьми, могу много об этом говорить. Но вот посмотрите, распался Советский Союз, и гонения пошли на христиан в Европе по всему миру. И кто продвигает этот проект? Это те же неотроцкисты на Западе. А у нас пришли либералы. Как отец Александр Шумский замечательно сказал, коллективный троцкий, понимаете, пришел. И вот они это, все это делают. И ювеналку, и разрушают семью, эвтаназию. Все это Советский Союз, который создал Сталин тогда, остановил на десятилетия, на долгие десятилетия. Понимаете? Поэтому об этом надо думать, о плодах. И то, что мы сейчас живем, наш ядерный щит созданы, и все проекты, остатки государства, которые не сумели они добить в 90-е годы, вот сейчас возрождаем, это благодаря труду Сталина, его когорты, министров многих, ученых, военачальников. Мы благодаря этому живем. Благодаря этому нас не могут вбомбить в каменный век, как Сербию. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, уважаемый Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Это Елена Владимировна из Долгопрудного вас беспокоит.
Да-да.
Вы знаете, вы говорили о Сталинграде. А вот интересный момент. Донецк ведь тоже во время войны назывался Сталину, а Луганск назывался Варшаловград. Тоже вот, может быть, потому они и держатся, что вот такие вот символы играют. И еще я хотела сказать вот к вопросу о кровожадности Сталина. Вот у нас в газете «Долгие пруды» от 27 марта, страничка краеведов, «Узники глубокой выемки» называется. Глубокая выемка – это название наиболее глубокой части канала имени Москвы, вот, которая расположена как раз на протяжении 6 километров от Химок и до Долгопрудного, до нашего. Вот написано, что 4 июня 1934 года глубокую выемку посетила высочайшая делегация, как тут пишут, во главе со Сталином, Каганович, Ворошилов, Куйбышев, Ягода, Жданов. И вот Сталин, завершая осмотр стройплощадки этой самой глубокой выемки, заметил, что многие заключенные работают без обуви, и приказал в течение 2 часов доставить строителям обувь, а людей, ответственных за снабжение, расстрелять. Зэков обули, ответственных людей расстреляли. И тут вот написано в кавычках «справедливость восторжествовала». Но я не знаю, как к этому моменту относиться.
Относиться... Дело в том, что время, конечно, было страшное и суровое, но это надо понимать, что это было за время. Ведь на нас, мы говорили о подвиге святых царственных мучеников, можно сказать, что Россия несла тяжелейшую эпитимию от Господа. Тяжелейшую эпитимию за грехи, потому что многие поддались соблазну, а... Как известно, дьявол платит битыми черепками. Я имею в виду соблазн в 17-м году. Многие подались, к сожалению, люди. Но тогда речь шла о выживании страны. Потому что я уже не зря в начале передачи, помните, был звонок о Первой мировой, сказал, что Сталин, он в 29-м сказал, мы должны за 10 лет пробежать срок в 50 лет, создать промышленность. Если мы не создадим, нас сомнут. Ровно через 10 лет, ну, чуть больше, через 12, в 30-м он, по-моему, сказал, началась война. У Троцкого был проект Бухарина, Троцкого, сырьевого придатка Америки. Вся страна, как вот при Ельцине, олигархи, концессии получили, да, западные фирмы транснациональные, так тогда они раздали всю Сибирь. Сталин это дело остановил и создал мощные промышленные районы. Ну, а его роли в войне, можно отдельно говорить с военными историками, как верховного главнокомандующего, вот величайшая роль. Это признают все маршалы, все конструкторы, наши оружейники. Это титанические труды он на себе нес. Конечно, когда Хрущев говорил, что он по глобусу это документами руководил, это документами вообще опровергается не только мемуарами, а даже мемуарами Черчилля. Когда ему показали план Торч, высадки в Нормандии, Сталин посмотрел, через 5 минут Черчилль сказал, подумав, назвал мне самые опасные моменты и самые лучшие моменты стороны этого плана. Я, говорит, мы были поражены, как человек мог так быстро, мы над этим думали месяцами, все охватить. Но это, ну, Деголь, мы знаем. Кстати, Деголь, когда приехал, он встал на вытяжку, отдал честь и долго стоял перед могилой Сталина, чем вызвал лютую ненависть Хрущева. Но об этом можно долго говорить. время было очень жестокое, потому что речь шла о жизни страны. И вот почему говорят народ, вот народ рабский, якобы холопский, либералы любят рассуждать, Сталина любит. Дело в том, что народ рассуждает, в отличие от интеллигенции, он рассуждает, смотрит на все из вечности. Понимаете, это вот народная глубокая мудрость. И народ оценивает, понимает и свои обиды, понимает и то, как ему тяжело приходилось. Но он оценивает из опыта жизни народа в вечности, понимаете? И поэтому отношение такое к государям, таким суровым, грозным, но, да, но сохранившим жизнь страны. И подумайте, вот сейчас нам кажется, вот мы реформы идут уже сколько лет? Вот сейчас правительство Медведева там чем-то занимается, мы видим. А представьте себе, за 10 лет была создана промышленность, промышленные гиганты, которая смогла выпустить оружие, которое сумело противостоять всей Европе, самой мощной промышленной стране Германии, в подчинении, на которую работала вся Европа. Все заводы неразрушенные, все ученые, все конструкторы. Понимаете, это было сделано всего за 10 лет. Это было сделано ценой огромных жертв, конечно. И самое страшное из них, Сталин сам говорил, что для него самое страшное – это коллективизация была. Это великая трагедия русского крестьянства. Но это была жертва ради страны. Ну, а сейчас ответим на звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Здравствуйте, Виктор Александрович. У меня буквально вот три момента я хотел сказать.
Да.
Первый, вот вспоминая детство, я проводил его как раз на Украине, в Харьковской области все лето, на границе с Днепропетровской. И помню даже, как праздновали 9 мая 20-летие Победы в 65-м году. Да. Я тогда узнал, потому что это был первый выходной день 47-го года. Не 45-го, а 47-го. И вот как все село вышло на улицу. Я вот сколько там не жил, вот летом, я ни разу плохого слова о Сталине не слышал. Это Восточная Украина, Харьковская область, что очень удивительно. Хотя голод 33-го года, в общем-то, я знал, все вспоминали. Ну, а после войны говорили, жили, в общем-то, даже вот в тяжелые после войны годы. Украина, по-моему, даже лучше жила, чем Россия, вот остальная, центральная. Это лучше, первый момент.
Лучше, да.
Вот. Не знаю, откуда они взяли. И второй момент. Сейчас вот будет 70-летие Победы, и уже вот либералы начинают вот это подтачивать. Вот что вы можете сказать? Они говорят, что вот военные потери наши немцев, это 7-1, 7 убитых наших солдат на 1 немецкий. Вот буквально вот такие это... вот вещи. На историков ссылаются, на Виктора Астафьева ссылаются. Да, ну... Вот какова действительно историческая, значит, правда? Вот где тут
отделить
правду?
Это...
И еще второй момент. Это, значит, сейчас они тоже поднимают тему вхождения Красной Армии на территории Германии. Говорят, ну, не знаю, откуда они берут, тоже какие-то мемуары о массовых зверствах советских солдат. Вот по отношению к мирному немецкому населению, там, как давили эти беженцев танками, массово причем было, все просчитали уже, вот не терпится это сказать. А вот каковы исторические правды? Вы изучали этот
конечно,
вопрос?
Конечно, конечно. Мы в передачах радио «Радонеж» об этом говорили. Интереснейшее исследование у отца Александра Лишенко. Он математик. Интереснейшее исследование. На них даже ссылаются такие наши историки, как Кривошеин. Уже всеми учеными доказано давно о том, что потери были равные потери, военные потери одинаковые. У нас 8 миллионов военнослужащих, у немцев 7,5 миллионов, у нас 8,5, у немцев 7,5 миллионов. Остальные потери — это мирного населения. Причем могу вам сказать, что наши потери... Ну, мы отдельно... Я позову отца Александра, обязательно, Лишенко, мы уже и говорили. Напомним еще раз. Наши потери приходятся на первые годы, а с 43-го после Сталинграда у немцев потери растут, у нас уменьшаются. Кстати, о Жукове. У Жукова потери в процентном отношении. Вот Жукова они не любят, для них Жуков и Сталин — это одно. Георгия Константиновича они не любят, называют кровавым. У Жукова в процентном отношении потери всегда меньше, чем у соседних фронтов. Он берег людей. О Зиевских высотах — это отдельный разговор. Почему надо было штурмовать Зиевские высоты, что он сделал. Так что Георгий Константинович берег солдат. И вот недавно Мединский, военно-историческое общество, я думаю, с ними передачи сделаем. Он привел замечательную... Это статистика. Рейхстаг. ССовские дивизии отборные защищали, самые упорные. Там, кстати, дивизия Норланд была, и, значит, да, и французские Шарлемань последние были. Наши потери штурмовавших при взятии Рейхстага 7-1. Понимаете? 7-1. Потому что это как в Мединске, это были супермены, сверхлюди. Это были солдаты, которые прошли всю войну. Но тем страшнее было погибать уже в последние дни войны. Но они шли, потому что, как Михаил Иванович Ножкин замечательно спел, «Последний бой, трудный самый», да? Замечательные песни. И вот говорить об этих потерях, мы могли бы их сравнять. Мы победили вермахт со всеми его союзниками. Потери союзников же надо учитывать еще тоже. И мы могли бы сравнять, если бы уничтожали пленных, так как это делали немцы на своем конвейере с советскими военнопленными. Остальные потери – это потери мирных жителей. Но эти потери были запланированы планом УСТ, понимаете? Вот как сказала Маргарет Тэтчер сказала, да, что в России достаточно 30 миллионов оставить. И вот все эти годы либеральных реформ, они нас уничтожали паленой водкой, наркотиками, да, абортами и всем прочим. Сокращали население. Сейчас переломили, удалось переломить эту ситуацию. А тогда просто методы изменились, а все было то же самое. Ну, а я, дорогие братья и сестры, объявление завтра, 23 апреля, завтра 18:00 в конференц-зале Российской государственной библиотеки, бывшая Ленинка, состоится очередная встреча редакторов с редакцией «Радио Радонеж». В ней примет участие протоиерей Олег Стеняев, главный редактор радиостанции Николай Бульчук и директор Евгений Никифоров. Ведущая – доктор филологических наук, главный научный сотрудник библиотеки, ведущая радиопрограмму «Уроки русского языка» Татьяна Миронова. На встрече можно будет приобрести и качественные приемники для прослушивания нашей радиостанции, специально подобранные редакции. Стоимость приемника ориентировочно 1500 рублей. Ну, я думаю, там отработали уж модель этих приемников. Ну, а проезд вы знаете, метро библиотека имени Ленина, улица Воздвиженка, дом 5, 3 подъезд, конференц-зал. И я, дорогие братья и сестры, приглашаю вас на вечер, который состоится 7 мая, 70-летию Великой Победы посвящается, цикл «Возвращение на родину». Будет, как всегда, уникальный фильм, удивительный. И встреча с пресвященнейшим епископом Североморским и Умбским Митрофаном Баданиным. Он приедет из Североморска. Настоятелем Богоявленского собора протоиереем Александром Агейкиным и настоятелем Свято-Никольского храма Ведяева протоиереем Сергием Шарафетдиновым, а также военными, историками, культурологами, общественными деятелями. Много будет очень интересных людей. Приходите, дорогие братья и сестры, как всегда, вечер будет венчать музыкальные приношения. Ну, вы знаете, начало 18:30, а билеты в лавке Сретенского монастыря, в кафедральном Богоявленском соборе в Елохово, в церковной лавке, в книжной лавке «Кириллиц» в Черниговском переулке и в домике Арины Родионовой в Алексеевском монастыре у отца Артемия. Так что ждем вас вечер, мы сможем почтить, дорогие братья и сестры, память наших героев. Ну, а я приглашаю всех, кто сможет, 11 мая, в понедельник, этот понедельник еще праздничный день, выходной будет, на поездку паломническую к чудотворным иконам, к святыням Москвы, посвященную 70-летию Священной Победы. Эта поездка посвящена промыслу Божию в судьбах России, нашим двум великим святыням – Казанской иконе Пресвятой Богородицы и Владимирской иконе Матери Божией. Мы будем в Елоховском соборе у мощей святителя Алексея, митрополита Московского, и сможем поклониться гробницам двух наших патриархов, святейшего патриарха Сергия, который стал патриархом в годы войны в 43-м году, был местоблюстителем, нес на себе тяжесть и молитвенный подвиг великий этой войны, патриарх Победы, и нашего святейшего патриарха Алексея II. Много еще святынь в Богоявленском, потом будем в храме пророка Ильи в Обыденном. Дело в том, что 22 июня 41 года должны были отдать ключи от Богоявленского собора в Елохово и от храма пророка Ильи в Обыденном. Представляете? Вот война началась. И в 44-м мощи святителя Алексея перенесли в Богоявленский, а в Обыденный перенесли нечаянную радость великую святыню. Там же в Обыденном еще три ковчежца с мощами угодников Божьих, в одном частица пояса Пресвятой Богородицы. Ну а закончим мы поездку, дорогие братья и сестры, с вами в Толмачах, в храме святителя Николая, у нашей величайшей святыни земли русской, Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. И напоминаю, что это будет 11 мая в понедельник, но это выходной день, праздничный еще продолжается. Будем продолжать праздновать День Победы. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Дорогой Виктор Александрович, вы знаете, мы же еще живы, дети и внуки репрессированы.
Да, да.
И мы-то знаем, что победили в войне не благодаря Сталину, а вопреки его безбожности, трусости и жестокости. Не надо так его прославлять. Ну, подождите. Дайте нам тогда спокойно умереть. Ну, правда, это долго.
Дорогая, много народу. Дорогая слушательница, я прошу прощения. Я очень не хочу вас огорчать, детей репрессированных. Но я знаю, детей репрессированных. Мы говорим здесь, вообще с репрессиями надо разбираться. Кто эти репрессии? Репрессии были страшные. Я в начале передачи сказал, дорогая слушательница, о том, что мы не оправдываем политику. Мы здесь говорим с вами о 70-летии Великой Победы. И невозможно от армии победительницы, от народа победителя оторвать его верховного главнокомандующего. И я никак не могу с вами согласиться, понимаете, когда вы говорите о трусости Сталина. Ну, никак это невозможно. Сталин не покинул Москву вот в эти дни. Я просто, вы слышите, кто вам мог рассказать о его трусости? Маршал Голованов, который его очень хорошо знал. Георгий Константинович Жуков. Константин Константинович Рокоссовский. Понимаете, вот почитайте их мемуары. Из них невозможно было ни одного слова плохого о Сталине. Рокоссовский сказал, он для меня святой человек. А Рокоссовский, дорогая слушательница, он же тоже был репрессированный. Ему все зубы выбили. Он сидел, понимаете? А Жуков попал в опалу после войны, маршал Победы. У них были поводы не просто обижаться. И Хрущев требовал от них, ни одного слова плохого из них не вытянул. Ну вы же не знали, дорогая слушательница, я соболезную вашей боли. Но мы говорим о нем как о руководителе державы, победивший, и для победы, поверьте, то любой вам ученый-историк скажет, для победы он сделал все. Мы сейчас не говорим о репрессиях. Я говорил уже вначале, что оправдать их невозможно. Но репрессии начались не при Сталине, а репрессии начались в 17-м году и позже. Вот я просто прочту два отрывка. Понимаете, сейчас, когда архивы начнут открываться, мы много интересного узнаем. Вот первое. Так, личная инициатива Сталина. Циркуляр, письмо ЦК РКПБ 16.08.23 года. Подписано секретарь ЦК Иосиф Сталин. Воспретить закрытие церквей и молитвенных помещений. По мотивам неисполнения. Отменить немедля, где таковое закрытие имело место. Воспретить ликвидацию молитвенных помещений и зданий. Ну, все не будем. Воспретить аресты религиозного характера, поскольку они не связаны с яркой контрреволюционной деятелями, служителей церкви и верующих. Ответственность за проведение в жизнь данной директивы возложить на секретарей обкомов. 1933 год. Тоже подпись Сталина, он пишет. В период с 20 по 30 в Москве на территории прилегающих районов полностью уничтожено 150 храмов. 300 из них, оставшиеся, переоборудованы в заводские цеха, клубы, изоляторы. План архитектурных застроек предусматривает снос более чем 500 оставшихся строений храмов и церквей. На основании изложенного ЦК считает невозможным проектировать застройки за счет разрушения храмов и церквей, что следует считать памятниками архитектуры древнего русского зодчества. Обязаны принимать органы советской власти, рабочей крестьянской милиции, все меры и, ну, о партийной ответственности при охране памятников архитектуры древнего русского зодчества. 1933 год, 1939 год, выписка из его. Признать нецелесообразным впредь практику органов НКВД в части арестов служителей церкви. Указание Ленина о борьбе с попами и религией и так далее. Тут перечисляется Дзержинского, все указания, касающиеся преследования служителей церкви и православных верующих, отменить. В НКВД СССР провести ревизию всех осужденных, арестованных по делам, связанных с богослужебной деятельностью. Освободить под стражи, тоже за подписью Сталина. Ну, вы знаете об этом. Вы понимаете, что в стране тогда все органы власти были пронизаны, и силовые структуры, как бы сегодня сказали, были пронизаны троцкистами. Вот Хрущев оказался. Надо же знать, кто эти репрессии, этот маховик начал. А вы знаете, что тот Сталин, которого вы считаете виновным за все, он отменил на этом съезде, который назвали съездом, он отменил о лишенцах решений и призвал, предложил сделать выборы тайными, закрытыми, и чтобы все могли принимать участие. Партийная верхушка на съезде, они не только заблокировали, но они потребовали расправиться с врагами народа. И письма о том, что необходимы расправы с врагами народа, стали приходить. Эйхи, Хрущев, все в этом участвовали. Надо просто с историей познакомиться, и тогда, я понимаю, понимаете, вот когда у вас, как у многих детей репрессированных, это боль, и вам внушили, объяснили, что это лично Сталин виноват. Вот это неправда. Хрущев и все эти деятели, это партийная банда, скажем так, да, многих, так можно назвать, они себя ответственность пытались снять. Но это отдельный разговор и о том, как эти репрессии проходили, и когда стали выпускать, и к церкви отношения. Почему в 43-м году все говорят, Сталин испугался, значит, Гитлер открывает храм. Если бы он испугался, он бы это сделал в 41-м, когда немцы открывали, или в 42-м. А он это сделал после победы под Сталинградом и после победы на Курской дуге. Дал свободу церкви и Суворовские училища Нахимовские создал. Это очень серьезная тема. Я думаю, к ней надо возвращаться и говорить с историками. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Алло.
Да-да.
Виктор Александрович.
Да.
Благодарение Господу за ваши слова. Говорю, потому что мой папа воевал. Понимаете, папа офицером, он сиротой с 5 лет. Он вырос при Сталине сиротой. И он уже офицером был, ушел на фронт. Но данные слова сейчас о Сталине, о нашей победе, это сохранение России сейчас, нашей России. Пусть поймут люди, говорите, Виктор Александрович, говорите об этом каждый день. Говорите везде, говорите, как мы говорим, Христос воскресе. Воистину воскресе Христос. И это наша Родина. Мы должны знать историю, как Геббельс говорил, не знающий историю один период, значит, уже стадо, значит, не знающий, это уже толпа, потом стадо, все. Понимать надо. Как мы не понимаем ничего, объясняйте, Виктор Александрович.
Спасибо, благодарю вас, дорогая слушательница. Не волнуйтесь, объясняем. К сожалению, нет времени. А вообще надо, конечно, этой темой заниматься очень серьезно. Когда-то мы с Николаем Владимировичем Бучуком записали 2-часовые передачи «Царь-мученик» и «Иосиф Сталин». Я все, конечно... Понимаете, я этой темой занимался. Я же тоже считал когда-то. Для меня что Ленин, скажем так, этот упырь, да, и Сталин, я считал их одинаковыми, да, большевиками. Когда стал заниматься, меня... В 2005 году возмутили вот эти слова, что вопреки Сталину, потому что как, ну, любой здравый человек, он понимает, что страна любая, вопреки своему верховному главнокомандующему, победить не может, понимаете? И когда я стал разбираться, что было сделано, как перевезли на восток перевезли заводы, какая для работа была, это вообще титанический труд, я вообще не понимаю, это подвиг не только народа, но организация же была потрясающая. Я думаю, что мы сядем, мне хотелось бы с историками сесть, серьезными, и несколько передач посвятить именно этой теме, каждому аспекту деятельности Верховного Главнокомандующего в Великой Отечественной войне. Еще раз я скажу, сейчас уже стало ясно всем, что я говорю последние эти 10 лет о том, что не Сталин их волнует, они любят, вот посмотрите, Ельцин и Горбачев у них вызывали любовь. Почему они так Путина ненавидят? Любой человек, который державность России восстанавливает, он вызывает у них лютую ненависть. Они Сталина ненавидят за то, что мы его должны благодарить. За сохранение в виде Советского Союза, Российской империи, исторической ее государственности, Хотя, конечно, она была искажена, но об этом чего уж говорить, уж столько лет об этом говорим. И, конечно же, как кто-то сказал уже, за его тост о великом русском народе, кстати, с места выкрикнули, а советский Сталин подождал и повторил, нет, за великий русский народ. И чтобы о всевластии Сталина рассуждать, понимаете, здесь мне хотелось бы сказать, мало, я тоже не знал, недавно нашел документы. В 1944 году, казалось бы, все, Сталин, полная вся власть у него. Сталин и его ближайшие сподвижники, единомышленники Молотов, Ворошилов, по-моему, не помню, кто еще, кажется, не помню, они продвигают в ЦК на пленуме идею, коммунистическая партия уходит в сторону, занимается только идеологией, а всем занимаются советские органы. И пленум все это дело зарубил. Это всесильный Сталин подумал. Вообще, когда мы вскроют все архивы, которые до сих пор закрыты, мы много интересного узнаем. Ну, а наша передача подошла к концу, дорогие братья и сестры. Я вот хотел вам, ну, может быть, зачитаю в следующей передаче. Мне хотелось зачитать сына, из дневника сына нашего знаменитого адмирала Макарова Степана Осиповича, его размышления о Хрущеве, великого флотоводца, и Сталине, Вадима Степановича Макарова. Ну, в одной из следующих передач зачитаю, мы тогда поймем. Вот. Он, кстати, сказал, что он многое простил Сталину за возрождение, как и владыка Лука воин Ясинецкий. Поэтому, дорогие братья и сестры, тема сложная. Еще раз скажу, я никого не хотел огорчать. Я не оправдываю все злодеяния советской власти, я только считаю, что Сталин сломал эту машину троцкистскую, после которой России вообще не должно было существовать. Реванш они взяли в 91-м году под видом либералов, воюют с нашей историей. И прежде всего они начали воевать с Великой Отечественной войной. Но победу им отнять, великую священную победу у народа не удалось. И в том противостоянии, которое сейчас идет в мире, мы вновь обязательно победим, потому что молятся о нас и все войны, погибшие, и мирные жители, все, кто сложил головы на полях этой войны, священной войны, и молятся о нас, конечно же, как молились они в 41-м году, и святые царственные мученики, все новомученики, исповедники российские, все святые в земле российской просиявшие. Молите Бога о нас, Пресвятая Богородица, спаси нас. Христос воскресе!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.